Марта Заозерная. Развод. Я тобой одержим. Глава первая. Мне было 10 лет, когда я попала в детский дом. До того момента мы жили с мамой вдвоем. Она одна воспитывала меня с рождения. Отец бросил ее беременную. Нам было трудно, но я с теплом вспоминаю то время, чувствуя ее тепло. Маленькая Рори всегда была счастлива, несмотря на агрессивную окружающую среду. Прошло много лет. Все изменилось. Моя жизнь тоже изменилась. Но любовь и забота мамы – лучшее, что было в ней. Гречневая каша с маринованными овощами – лучший завтрак. Ель, наряженная мандаринами и конфетами – самая красивая. На заводе, где мама работала, произошел несчастный случай. Начался пожар. После долгого горения обрушилась крыша. Мама домой не вернулась. Я ждала ее до самого утра, не спала, но она так и не пришла. К обеду в дверь нашей небольшой съемной квартирки постучались неизвестные мне люди в форме. В тот день мое небо обрушилось впервые. Никто из дальних родственников меня взять к себе не пожелал. Многие из них часто бывали у нас в гостях, и я свято верила, что люди, так часто хвалившие мой чудесно спокойный нрав, согласятся меня приютить. Я была достаточно взрослой, чтобы понимать, ничего хорошего ждать от детского дома не придется. Не ошиблась. Там таких, как я, принято рассматривать в роли жертвы. Слабая, ранимая, несговорчивая. В первую же ночь мне обрезали волосы. Проснулась в процессе, но роли это не сыграло. Пока несколько человек меня держали за руки и ноги, одна из девчонок отрезала тупыми ножницами длинные пряди. Дело не шло, поэтому часть волос просто вырвали. Когда наутро воспитатель увидела безобразие, творившееся у меня на голове, где-то волосы были обрезаны под ноль, где-то оставалось по 5-10 сантиметров. Но это было ничто по сравнению с прежним каскадом волос, достающих до поясницы, с которым я спать ложилась. Мне влетело еще и от нее. Никто не стал разбираться. Девочки первыми успели пожаловаться на меня. Мнение старших сложилось мгновенно. Трудно передать словами, как я возненавидела то место. Грезила своим совершеннолетием. Хотела вырасти, выпуститься и забыть все, как страшный сон. Так продолжалось до тех пор, пока к нам не перевели нового мальчика. Марат. Даже если бы я захотела, никогда не смогла бы забыть его пронзительных голубых глаз. В первую нашу встречу он внимательно смотрел на меня, склонив голову на бок. Зрительный контакт длился так долго, что я успела вся покрыться мурашками, разнервничаться и едва ли не упала, споткнувшись на ровном месте. После встречи с ним моя жизнь изменилась, но уже в лучшую сторону. Он был агрессивный, молчаливый и немного дикий, но никто с того дня меня больше пальцем не тронул. Марат старше меня на 3 года. Когда мы познакомились, ему было 15. Уже тогда он был выше и рослее всех своих сверстников, да и парней постарше. Я не стану говорить, что его никто не трогал, но он всегда мог постоять за себя и за меня. Когда Марату исполнилось 17, нашелся его родной дядя. Мужчина не общался со своим родным братом, отцом Марата, много лет и не подозревал о его гибели. Узнав, поспешил забрать племянника в свой дом. Что двигало им, родственные чувства или отсутствие собственных детей, я не знаю, но факт остается фактом. Он сделал доброе дело. Ад для Марата закончился. Никому никогда не пожелаю оказаться там, где мы с Маратом провели свою юность. Я не знаю, что он сделал или сказал ребятам, но даже после того, как Марата забрали, ко мне и пальцем никто не прикоснулся. Связь между нами прервалась. Марат мне не писал, а я не знала, где он находится. Но я всегда его помнила, думала о нем каждый день. Мама и Марат. В моей жизни не было других любимых людей. После выпуска я осталась в нашем небольшом городке за Уралом. Поступила в педагогический колледж. Быт свой налаживала в выданной мне небольшой квартирке. По ночам подрабатывала посудомойщицей в кафе. Как-то раз рано утром я пришла после смены домой и обнаружила Марата на лестничной клетке. Он сидел на верхней ступеньке рядом с моей квартирой и ждал. Потрясающая неожиданность. Смотрела на него и поверить не могла. Неужели и правда приехал и нашел меня? Узнав, где я была, он немного вспылил. Для Марата несдержанность – это норма. Лет до 25 он был очень вспыльчивый, но, надо сказать, в отношении меня отходчивый. Через несколько дней мы с ним вместе в Москву уехали. Еще через месяц поженились. И с тех пор не расставались. И вот теперь я смотрю на то, как Марат сидит на кожаном диване в отдельной кабинке ночного клуба. Рукой прижимает к своему паху голову незнакомой девушки. У меня шок. Она голая. Абсолютно. Лица девушки я не вижу. Да и зачем, если все остальное у меня перед глазами? Она стоит на коленях перед моим мужем и, упираясь ладонями в его мускулистые бедра, пытается оттолкнуть от себя. Скорее всего, он давит излишне сильно. Узнаю повадки мужа. Ей воздуха не хватает. Она хочет вырваться, паникует, но отчего-то мне ее не жаль. Думаю, Марат ей неплохо заплатит за сей аттракцион глубокого проникновения. Первый свой миллион он заработал, пока я в детском доме была. Скупостью никогда не отличался. Сейчас мне больно так, что сделать вдох невозможно. Кости ломаются, кожа отходит от мяса, кровь закипает в венах. Ощущаю, как она густеет, заставляя мое сердце разрываться на части. Второй раз в жизни я умираю. Когда-то он меня спас, чтобы убить самостоятельно, с особой жестокостью. Мой единственный близкий человек. Сегодняшний день обещал быть одним из самых замечательных в нашей семейной жизни. Утром я была в клинике, делала УЗИ и снимок этот со мной. Находится в кармане пальто. Приготовив праздничный ужин, ждала мужа в гостиной нашего дома. Книжку читала, самостоятельные работы ребят своих проверяла. На мой телефон пришло сообщение с незнакомого номера. На снимке был запечатлен муж в компании этой самой брюнетки. А может, и не этой. Разобрать не могу. Девушка у ног мужа полностью голая. Качество присланного мне фото оставляло желать лучшего. Рассмотрела я на нем только цвет волос и ярко-красное платье. Может быть, он уже и сменил подружку, не знаю, ведь внешне многие из них сейчас похожи друг на друга. Да и зачем мне это знать? Разве это что-то изменит? Одна или две? Любовница ежедневка или постоянная? Боль-то все равно душераздирающие силы. Что мне делать? Я не представляю. От моей привычной собранности и следа нет. Марат – единственный близкий человек, самый родной и любимый человек, мужчина всей моей жизни. «Аврора, что ты тут делаешь?» Муж меня замечает и резко поднимается на ноги, оттолкнув девчонку в сторону, как ненужную вещь. Я столбенею. Руку в кармане держать продолжаю. Большим пальцем поглаживаю снимок УЗИ. Обещаю себе, что ради малыша буду сильной. Какая разница, Марат? Несмотря на боль, говорю спокойно. Перевожу взгляд на девушку. Красная помада размазана по щекам, под глазами подтеки от туши, волосы растрепаны. В моих глазах девица выглядит жалкой, но она, видимо, так не считает. С наглой гаденькой улыбкой она облизывается и подмигивает мне. Неужели думает, что у нее появится какой-то шанс, если мы с мужем разведемся? «Кто тебе сказал, что я тут?» – чеканит Марат ледяным тоном. Я молчу. В воздухе витают нотки его бешенства. Марат делает шаг в мою сторону, и мне приходится пятиться в сторону выхода. Он никогда меня не трогал. Но сейчас он на пороге безудержного гнева, разъярен как никогда. Разозлился, что я прервала его совещание важное. «Не подходи ко мне!» – выставляю вперед одну руку. Дыхание спирает, начинаю волноваться, сильно, низ живота тянет. Надо держаться. «Ты моя жена! Я могу делать с тобой все, что захочу! Поняла меня?» На моих глазах в нем появляется озверелость. «Что ты несешь?» Слезы подступают, приходится несколько раз моргнуть. «У тебя на крайней плоти помада другой девушки. О чем ты говоришь? Я развожусь с тобой, Марат».